Ближе, все ближе. Я стремлюсь, Господь, к Тебе. И об этом мы говорим, читая текст из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Слова Иисуса Христа. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Аминь. Это удивительный призыв нашего Господа. «Придите ко Мне». Мы недавно праздновали День Вознесения Иисуса Христа, когда Он, совершив весь свой земной путь и приняв наказание за нас, умерев и воскреснув, вошел в небеса, где и был раньше, до своего прихода на землю. Он вошел туда для того, чтобы ходатайствовать за нас со своими ранами, от гвоздей, со знаками мучений на кресте. Он ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. И мы только потому имеем возможность обращаться к Богу на «ты» и приходить к Нему, как и сегодня, каждый со своей молитвой, только потому, что наш Господь прежде нас вошел во святилище, туда, во святое святых, со своими ранами, где Он показал эти раны Своему Небесному Отцу и показал, что Он сделал все для того, чтобы искупить наши грехи. И теперь мы, благодаря Его ходатайству, невиновные, обращаемся к Богу и услышаны. Это великое счастье, то, что наш Господь и ходатай на небе, и в то же время Он любящий Господь, который близок к нам и здесь на земле. Как Он сказал накануне Своего Вознесения, что «Я с вами во все дни до скончания века». Он, как всемогущий Бог, может одновременно и в небесах небес ходатайствовать за нас, и Он может быть рядом с нами, не только посреди нас, а внутри нас, всякий раз, когда мы обращаемся к Нему. И вот о чем мы думаем, когда читаем этот текст: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Конечно же, мы прежде всего думаем о том, что благодаря жертве Христа бремя грехов, совершенных в прошлом, оно исчезло ради жертвы нашего Господа. Это действительно так. Это великая, драгоценная истина, что мы можем приходить к Нему свободны от всякого бремени, потому что Он прощает всякого грешника, приходящего к Нему. И если ученикам Он сказал «прощает до 70 раз», то мы можем быть непоколебимо уверены, что когда любой грешник приходит к Нему и в тысячный раз, у Господа достаточно милости и благодати, чтобы простить, чтобы эта душа не осталась погибшая, если она обращается с искренней молитвой покаяния. Но как бы ни была прекрасна эта истина, которую мы вспоминаем, читая этот текст, но Христос здесь говорит не об этом. Может быть, мы думаем о том, что бремя, о котором говорит Христос, это то самое бремя, о котором написано в 12 главе послания к евреям. Помните этот текст? «Имея перед собой такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Здесь в послании к евреям говорится о бремени, о нехорошем, о греховном бремени, о тех грузах, которые человек может брать на себя вопреки воле Божьей, и из-за этого бремени он может не дойти до Небесного Царства. И Слово Божье не оставляет никакого другого пути, чтобы избавиться от этого бремени, как только сбросить его, сбросить в молитве покаяния решительно, возопить Господу и сказать: «Господи, я не хочу носить в себе это искушение, эту грязь, не хочу носить эти неверные планы, которые я, может быть, составил себе. Освободи меня от всего этого, я хочу жить для Тебя». Единственный путь избавиться от этого бремени – это свергнуть это бремя. И другого пути нет. Свергнуть по молитве и с помощью Господа. О каком же бремени тогда говорится здесь? Явно, что здесь речь идет не об этом бремени. Итак, мы читаем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Буквально этот текст означает следующее: «Придите ко мне, все те, кто трудится и кто несет на себе тяжесть, бремя». Здесь говорится о всех нас, о людях, которые изо дня в день совершают свой труд, изнемогают, устают, может быть, страдают. Помните, как Бог сказал после грехопадения Адама и Евы, что со скорбью будешь питаться от этой земли? И этот закон никто не отменял. Какой бы ни был труд, труд рабочего, дворника, ученого, любой труд приводит нас к изнеможению, к истощению. И порой, когда мы видим, может быть, что нет результата, который бы мы хотели, он может приводить и к отчаянию. И Господь, зная то, как труд, какое место труд имеет в нашей жизни, и как мы нуждаемся в поддержке, и как тяжело бывает нести бремя, которое не мы на себя возложили, а бремя заботы, обстоятельств, трудностей, которые возникают, может быть, не по нашей воле. Он и говорит этот текст: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Нам свойственно изнемогать под трудностями. Мы сравниваем себя с другими людьми, и нам может казаться, что вот им хорошо, но почему мне так тяжко? Мы можем сравнивать это время и прошлое время и говорить: вот мне бы вернуться туда, когда было легче. И все это только отнимает силы. Но Господь, говоря этот текст, Он желает показать нам, где взять эти силы, где взять способность пройти через все это и остаться верными Богу. Итак, Господь дает три совета в этом тексте всем труждающимся и обремененным. Итак, первое, что Он говорит: «Придите ко мне». Нам кажется странным, как это можно, когда мы испытываем трудности, не прийти к Господу. Но, оглядываясь на свой опыт, мы вспомним такие моменты, когда мы порой начинали роптать на Бога, и когда мы считали себя оставленными. Помните, как в одном из наших христианских гимнов поется: «Вот путник, он устал, он изнемог в пути, согрей его и ободри, скажи, что не оставил его вечный Бог, засветит солнце впереди». Вот это чувство оставленности, вот это искушение, которое порой закрадывается в сердце, оно знакомо многим. И Господь призывает поэтому: какие бы трудности ни были, какие бы ни были сомнения, придите ко мне. Почему мы имеем такую уверенность, что Господь нас услышит? Прежде всего потому, что Он Сам обещал нам это в Своем Слове. И вспоминая о том, что Господь сделал для нас, можем ли мы на секунду усомниться в том, что Он оставит нас тогда, когда нам трудно? Вы знаете, я вспоминаю пример, но он всем нам близок. У всех у нас родители в детстве заботились о нас. Я помню, как моя мама всегда меня спрашивала после школы: «Ну, расскажи мне, что было на первом уроке, что было на втором, чем вас кормили, а что было на перемене, а что сказал тот человек, и многое-многое другое. Почему мать расспрашивает своего ребенка? Потому что он дорог ей. Ей интересно абсолютно все, что с ним происходит, потому что это касается ее сердца. А Господь? Написано, Господь говорит, что если даже мать оставит свое дитя, то я не оставлю вас. И касающийся вас касается зеницы ока моего. Может ли Господь не быть заинтересованным во всем, что происходит в нашей жизни? Это нам может казаться, что вот эти события, они достойны того, чтобы о них просить Бога, и вот это Богу интересно. А вот эти моменты моей жизни, они Богу не интересны, так нам кажется. Но Богу мы интересны со всеми нашими моментами и мыслями. Не только тогда, когда мы радостно поем в церкви, когда у нас вдохновение, но и тогда, когда мы наедине, когда никто не видит нас, когда мы, затворив дверь комнаты, обращаемся к Нему и, может быть, плачем о чем-то. Господь знает все, и Он заинтересован во всей нашей жизни, потому что Он так возлюбил нас, что не пожалел своей жизни и отдал эту жизнь для искупления нашего. Можем ли мы после этого сомневаться в том, что Господь останется... Можем ли мы сомневаться в том, что Господь проявит участие и в наших трудностях, которые у нас возникают? Итак, что бы ни происходило с нами, Господь призывает: «Придите ко мне, расскажите мне, отдайте мне свою нужду». Второе, что мы читаем в этом тексте, слова Иисуса Христа: «Возьмите иго мое на себя». Нам кажется непостижимым, как может совет взять на себя иго, облегчить жизнь тому человеку, который уже несет на себе бремя. Ведь иго – это деревянная рама, хомут, который надевают на шею животному, который вспахивает землю. Неужели иго может облегчить нашу участь? Но интересная вещь, что иго, оказывается, это не просто хомут, который надевают на шею животному, а это хомут, предназначенный для двух животных. Так мы читаем в исследовательском труде Михаила Васильевича Ломоносова «Древняя российская история». Этот труд был написан еще в XVIII веке. И иго – это хомут, надеваемый на двух животных, которые впрягаются и пашут землю. Что имеет в виду здесь Господь, когда говорит: «Возьмите иго мое на себя»? Это Его иго, которое Он предлагает разделить вместе с Ним. А кто будет идти вместе с нами, когда мы будем нести это иго? Кого еще, кроме себя, имеет в виду Господь, когда говорит этот текст? Он предлагает нам нести наши бремена вместе с Ним, и поэтому это бремя уже становится легко. Иго мое благо, и бремя мое легко, потому что это бремя, это иго вместе с нами несет сам Господь. Одно дело метаться в одиночку, пытаясь справиться со своими трудностями, а другое дело знать, что рядом со мной тот, кто возлюбил меня больше своей жизни, кто через все Священное Писание обещает не оставить, не покинуть, и кто вместе со мной готов нести это бремя, чтобы я не был один. И тогда и все обстоятельства мы увидим не как приключение странное, которое приключилось как случайность, а мы увидим как часть Божьего плана, который Он допустил с какой-то целью, которую мы можем не знать сегодня, но которая откроется впоследствии. Если вместе несут один и тот же груз, то этот груз одинаково давит на обоих. И Господь страдает тогда, когда мы страдаем, ничуть не меньше, чем мы. И когда мы это понимаем, то эти обстоятельства уже кажутся не такими страшными, потому что мы не одни, но вместе с нами сам Господь. Вы помните тот эпизод, когда Христос пришел ко гробу Лазаря умершего? Когда ему сказали, что вот он здесь лежит в пещере и уже 4 дня в гробе, и написано, что когда Христос увидел Марию плачущую и иудеев плачущих, то он сам прослезился. Нам кажется странным, почему Господь, который знал сейчас, что Он сделает, что Лазарь воскреснет, Он знал, что Отец Его услышит всегда, и Он попросит Отца, и это чудо совершится. Почему же Он прослезился, если сейчас Лазарь станет живой? А потому что Христос видел этих людей плачущих, и Он нес на Себе их бремя, и Ему было так же больно, и Он заплакал так же, как и они, потому что Он был вместе с ними. Точно так же, и когда и мы переживаем разные события, Господь рядом с нами, и Он сострадает нам. Как мы читаем, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который искушен во всем, кроме греха. И третье, о чем говорит Господь, что «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Это третье слово, которое Он говорит для того, чтобы утешить и ободрить всех труждающихся и обремененных. Мы читаем в послании к Филиппийцам, в 4 главе, такие слова. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Кротость – это согласие принять те обстоятельства, в которых мы оказались. Как может человек согласиться с тем, что происходит с ним, если он один наедине с этими обстоятельствами? Это невозможно. Точно так же, как невозможно выполнить заповедь Христа, если кто ударит вас по одной щеке, подставь ему другую. Да чего ради? А что тогда этот человек сделает со мной дальше? Но если мы непоколебимо уверены, что Господь в этот момент с нами, что Господь близко, тогда мы можем с кротостью встретить это обстоятельство. И мы можем не ответить на обиду, мы можем не отомстить тому, кто поступил с нами несправедливо, потому что мы убеждены, что Господь видит, знает, сострадает, и Он близко. И только осознание близости Господа к нам дает силы проявлять кротость. А смирение – это готовность смириться под большую силу. И Христос Себя приводит в пример, что Он смирил Себя, как мы читаем, быв послушным до смерти и смерти крестной. Он смирил Себя так, что принял образ раба. И когда мы смотрим, например, Христа, то нам уже не кажется наше смирение таким уж значительным, потому что Христос смирился неизмеримо больше, чем порой приходится смиряться нам. И вот, когда мы размышляем над этим словом Иисуса Христа, мы делаем такой вывод, что тот труд и то бремя, которое, возможно, нам приходится нести изо дня в день, оно может стать благословенным трудом для самого Господа. Потому что если это бремя Господа, если мы идем вместе с Ним, значит, мы соработники с Ним. Значит, то, что мы делаем, это и есть наше служение, которое мы совершаем перед Богом. Помните, как Даниил, который оказался в плену, какого он удостоился, какой похвалы он удостоился от царя Дария, когда тот подошел к львиному рву и слабым голосом позвал: «Даниил, Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил не мог служить Богу. Храм был очень далеко. Верующих вокруг не было, он был один. Он был на службе у языческого царя, а на службе у языческого царя были и интриги, и войны, и мятежи, и многое-многое другое. И во всех этих событиях Даниил был так или иначе вовлечен в круг этих событий, поскольку он был вторым человеком после царя. И он в этих всех делах, которые ему нужно было делать, оставался все равно верным Богу, поступая так, как подсказывала ему совесть, как подсказывало Слово Божье. И поэтому языческий царь так высоко оценил его труд, что сказал: «Бог, которому ты неизменно служишь». То бремя, которое нес Даниил, конечно же, не было его мечтой детства. Это был вынужденный труд. Это был вынужденный труд. Но он его совершал как служение Богу изо дня в день, оставаясь чистым, оставаясь на стороне Бога. А Иосиф, который оказался в плену, какое может быть служение Богу во дворце начальника телохранителей или в тюрьме? Но он совершал и этот труд, как для Бога, и написано, что был Господь с Иосифом. Это был труд ради Бога, и Господь его поддерживал так же, как Он поддерживает каждого, кто совершает свой труд, как для Господа. Я помню в детстве, когда я еще учился в школе, в том месте, где я жил, работала одна дворничиха, бабушка Маша. И вот мы каждый день, когда шли в школу, а потом уже, когда я шел в институт и на работу, на протяжении многих лет я видел, как она по утрам терпеливо чистила длинную-длинную дорогу, длинную-длинную улицу. Кажется, что совершенно невозможно было выдержать такой труд. Она всегда одна почему-то была. Другие дворники как-то что-то делали, их не очень было видно. Она всегда чистила и всегда радостно со всеми здоровалась, еще успевала со всеми поприветствоваться. И я всегда думал, откуда у этого человека столько сил и оптимизма. И только спустя многие годы, когда уже наступило время, когда люди стали свободно говорить о своих убеждениях, я узнал, что она, оказывается, все эти годы была верующей. И она всегда восхищала и удивляла целый большой поселок тем, как она совершала свой такой простой труд. Но это был тот труд, который совершала как священнослужение. Это было ее служение Богу на протяжении многих-многих лет. И поэтому, если мы с Господом, если мы в таких отношениях с Ним, что несем это бремя вместе с Ним и уверены в том, что Он с нами, если сердце наше не осуждает нас, если мы совершаем этот труд как для Господа, тогда наша жизнь приобретает совсем другой смысл. И тогда мы можем совершать наш труд, радуясь, несмотря на все те трудности, которые порой мы получаем. Итак, Господь призывает всех нас: «Придите ко Мне». И если сегодня в нашем доме молитвы есть тот, кто еще не испытал этого счастья быть с Господом и днем, и ночью, и в радости, и в переживаниях, пусть Господь сегодня даст вам эту решимость, чтобы исповедать свои грехи перед Господом, прийти к Нему и вместе с Ним совершать эту жизнь, зная то, что впереди нас ждет радостная встреча с Ним. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.